приобрести имидж ненадежной страны, когда речь идет о ее лояльности к тем, кто просит об укрытии или просто хочет перевести дух от преследований за инакомыслие, не опасаясь за свою жизнь? Похоже, Грузии это почти удалось, хотя власти при каждом удобном случае трубят о своей приверженности демократическим ценностям. Разумеется, нельзя рассматривать в одной плоскости случаи отказа в посещении Грузии, например, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и соратнице Алексея Навального Любови Соболь, как, наверное, нельзя сравнивать инцидент с выдачей азербайджанским властям Афгана Мухтарлы и фактическим выдавливанием из страны правозащитника, чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Тем не менее, эти кейсы что-то объединяет, и это что-то плохо действует на репутацию Грузии, без того, наверное, изрядно пошатнувшуюся. О причинно-следственных связях в этих историях мы поговорим сегодня с конфликтологом Паатой Закаришвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с последней нашумевшей в цивилизованном мире, но довольно удачно чьими-то усилиями стушеванной в Грузии истории семьи чеченского судьи Янгулбаева. Вернее, с грузинской, так сказать, историей одного из его сыновей, юриста-правозащитника Абубакара Янгулбаева. На днях он был вынужден покинуть Грузию, где скрывался с декабря. На вопрос нашего радио, почему он принял такое решение, он ответил, что специалисты в области безопасности сообщили ему о слежке, которая за ним ведется. Сам Янгулбаев связал это с именами Кадырова и Делимханова, которые ему угрожают, и решил уехать. Бадуну Паата, к вам у меня первый вопрос. Кто, по-вашему, может осуществлять слежку за такими людьми на территории Грузии? Грузинские спецслужбы сами по себе, по чьей-либо просьбе или заданию, люди Кадырова или вообще Федеральная служба соседнего государства? И кто мог предупредить Янгулбаева об этом, кем могут быть эти доброжелатели?
Таких случаев было и раньше, когда спецслужбы соседних стран следили за своих, скажем так, граждан, диссидентов. И я знаю несколько кейсов, когда единственным возможным что-то предпринять, это было предупредить тех объектов, за которыми следили, что за ним следят, и лучше, чтобы они покинули Грузию. Более того, я знаю, что были пару случаев, когда спецслужбы советовали этим людям, если они не могут вовремя покинуть страну, чтобы поменяли место проживания, чтобы этим еще запутать следы до какого-то времени, чтобы все-таки в итоге покинуть страну. Это все происходило до странного похищения Афгана Мухтарлы. Вот Афган Мухтарлы — это был какой-то знак того, что уже грузинские спецслужбы стали сотрудничать, мне кажется, даже больше, чем предупреждаться. Но такой большой был скандал, и потом из тюрьмы Афган Мухтарлы попал в Германию, это было в явно был знак для Грузии, что демократические страны иначе работают, чем способствуют похищению людей из своей территории. Любой вариант был для Грузии очень отрицательным, если они не знали, что похищают человека, это очень плохо, а если способствовали тому, еще хуже. Так вот, это Афган Мухтарлы стал знаковым понятием. До этого они справлялись с ситуацией. Но просто я хочу напомнить, что я знаю это все, потому что я был в правительстве, это была коалиция грузинской мечты. И там разные партии влияли на процессы более или менее, чтобы Грузия гуманитарных и правовых в рамках находился. А похищение Афгана Мухтарлы произошло сразу после того, как коалиция распалась, и во власти остался только грузинская мечта, и там явно они потеряли контроль над гуманизмом и над справедливостью. Так вот, после этого явно в Грузии начинается другой процесс, и разные спецслужбы соседних стран стали более вольготно себя чувствоваться. И вот как раз последний кейс уже с Чечни, это явно показывает, что Грузия не может справиться с такими вызовами. Это очень-очень шумные, громкие дела. Они следят, они видят, что есть слежка, и они не хотели бы иметь такую же ситуацию, как было с семьей, когда похитили эту мать этой семьи, и сейчас она находится в Грозном.
Мусаеву.
Да, вот Мусаеву. То же самое, они не хотели бы, что на территории Грузии происходили такие громкое убийство, как в Германии Хангушвили и в Турции тоже. И поэтому они предприняли решение от греха подальше, и, соответственно, лучше, чтобы эти люди покидали Грузию, потому что они сами не могут защитить. Если в Германии не смог защитить Хангушвили, и в Турции тоже явно не смог противодействовать действиям каких-то убийц, которые были присланы из России, то, конечно, у Грузии тоже есть очень много вызовов в этом направлении. Лучше сотрудничать с этими потенциальными жертвами и предупреждать их, чем потом без помощи наблюдать, как их истребляют на территории Грузии.
То есть здесь речь о сотрудничестве с другими спецслужбами не идет?
В других областях может быть. Например, кого пускать, не пускать, мне кажется, что идет такое сотрудничество. Вот, например, то, что Гудкова и Соболь не пустили, я уверен, что у них какой-то список есть, кого пускать, кого не пускать. Потому что ни Гудков, ни Соболь не нарушали никакие законы Грузии, тем более закон о оккупированных территориях. И, соответственно, никакого права грузинского правительства в лице пограничников не было не пускать этих людей. Они точно знали, кого не пускать. Потому что у них другой оснований не было их не пускать. Это было, конечно, из России. Но те люди, которые здесь попадают на законных основаниях, а потом за ним следят, и против них можно быть использован какое-то насилие, вот они стараются этих людей предупреждать, чтобы эти люди знали, что Грузия не сможет их защитить в критическую ситуацию.
А теперь хотела у вас спросить, Батно Александр, могло быть так, что никакой слежки не было, и грузинские службы таким образом просто хотели избавиться от головной боли?
Мы просто не знаем, у нас недостаточно информации по этому вопросу. Мы знаем только то, что заявил сам человек, который вынужден был покинуть Грузию. Да? Его предупредили кто-то, и непонятно, это были спецслужбы, или, может быть, его друзья были, может быть, это из России кто-нибудь из спецслужб был, но кто-то, кто думал о его безопасности. Может быть, это было кто-нибудь из Чечни. Но в любом случае, ситуация здесь такая, что на территории Грузии, как видно, он не чувствовал себя в безопасности. Возьмем пример убийства в Германии гражданина Грузии, Панкисского ущелья, да, когда туда был заслан представитель спецслужб России, его арестовали там же, он на велосипеде ехал, выстрелил в парк и потом бросил оружие куда-то там в речку. Его нашли, арестовали и выяснилось, кто он такой. От этого трудно спастись. Возьмем угрозы со стороны чеченских властей в отношении грузинского журналиста, который в свое время нецензурно выражался в адрес Путина. И заслали...
Вы имеете в виду Георгия Габуния?
Я имею в виду Георгия Габуния, да. Ситуация здесь довольно-таки хрупкая в этом отношении. У нас недостаточно информации для того, чтобы сказать, грузинские спецслужбы его предупредили, что, мол, не могут его защитить, или кто-то либо другой. В любом случае, оказывается то, что в Грузии они не чувствуют себя в полной мере уверенно в безопасности. А в общем-то проблема заключается в том, какой режим господин Путин создал в Чечне. Средневековый такой полуфашистский какой-то режим, дикими нравами, заказными убийствами и так далее.
А чем, по-вашему, был продиктован отказ во въезде Дмитрию Гудкову или, например, Любови Соболь?
В последние годы грузинские власти настолько деградировали, что возникают большие подозрения об их сотрудничестве в хорошем смысле с российскими спецслужбами и вообще с российскими властями. Может быть, это был страх, как бы не разозлить Путина и его власти, потому что никакой такой законной основы для отказа здесь не существует. Я думаю, это политический мотив, и, в общем-то, заинтересована в этом российская власть больше, чем грузинская власть. Ну, а все эти разговоры о поддержке войны в 2008 году и так далее, ну, это не относится непосредственно к Гудкову, правильно? У нас нет, в отличие от Чечни, коллективной ответственности за деяния всей оппозиции, правильно? Каждый человек несет ответственность за свою деятельность. Гудков в этом отношении совершенно чист.
Батно Пата, если говорить о властях, те вообще не церемонятся, и не только с выходцами из Чечни, но и с жителями собственного Панкисского ущелья. Куда отсылают нас причины?
Причины отсылают к осторожности, чтобы не навредить. Политики точно не знают информацию, они элементарные вещи не знают. То, что вот председатель комитета парламента по международным отношениям Самхарадзе заявил, то что сейчас господин Александр обратил внимание, что за слов Навального наказали Гудкова, это просто смехотворно. Это показывает, насколько они некомпетентны и неповерхностны, и не знают, что ответить, и отвечают глупостью. И это, конечно, в глаза бросается. Вот чтобы такие глупости больше не допускать, лучше ничего не говорить. И, соответственно, это глаза бросается. Это, по-моему, если есть какая-то инструкция сверху, директива, это только то, что не говорит ничего про Чечне. Вот это, может быть, такая директива идет из спецслужб Грузии, что политикам запрещено говорить о Чечне. Поэтому они все затыкают рты. Потому что Сабхарадзе заявление было просто ужасное и очень смехотворное. И все начали смеяться, в анекдоты превратили все это. Поэтому на этом фоне, конечно, политики стараются не комментироваться, не зная то, что надо комментироваться. А спецслужбы, сами понимаете, они не обязаны комментироваться, они спрятаны. Они считают, что они знают больше. Они больше знают. К сожалению, мой опыт показывает, что они элементарные вещи часто не знают, и от этого Грузия все время крутится в заколдованном кругу. Но так как политики признаются, что в спецслужбах, может быть, знают больше, поэтому им отдаются все права сообщаться политикам, что говорится, а что не говорится. Поэтому вот мы в таком глупом положении смотрим наверх с расширенными глазами и не знаем, что, когда сказаться про ситуацию, которая происходит на Северном Кавказе, потому что это нас касается непосредственно, соответственно, эти народы, наши соседи, эти народы любят Грузию чаще всего и часто приезжают к нам,
да.
И поэтому...
Тем не менее, несмотря на все...
Несмотря на все, да, я вижу Тбилиси, их, многие из них со мной связываются, мы общаемся, и я вижу, насколько для них Грузия, несмотря на эти кризисные ситуации и отхода от демократии для севернокавказских народов, Грузия все-таки это пример демократии. И остров демократии в критической ситуации они будут на Грузию больше рассчитывать. Хотя бы на 2-3 дня приехать сюда, потом отсюда уехать куда-то. Потому как бы Грузия себя не вела, я сам удивлен, насколько северокавказские народы нам доверяют больше, чем мы заслуживаем этого. Поэтому мы должны хотя бы грузинское общество, гражданское общество, оппозиция должны быть более внимательны к этим людям и максимально стараться поддержать их, насколько это возможно.
Спасибо. Бадну Александр, что делать, да, когда Грузия приобретает имидж ненадежной страны, сомнительной, мягко говоря, демократии? Почему это ее не заботит, исходя из всех этих случаев, я говорю? Ведь если эти случаи кому-то кажутся несущественными, например, в сравнении с тем, как власти Грузии вытерли ноги о соглашении Шарля Мишеля и на деле перестали считаться вообще с рекомендациями Запада, то не стоит сбрасывать со счетов, что все нарастает ведь как снежный ком. Чего это будет стоить Грузии в конце концов?
Если ответить кратко на этот вопрос, менять власть. Надо менять власть, потому что виной всему политика власти. Она создала именно такой имидж Грузии за последние годы, плохой имидж. Как менять власть? Ну, единственный метод – это путем выборов, мирным путем. Или же, если власть не хочет отдавать, то в любом случае всегда оправдана революция. Я так считаю. Если власть узурпирована какой-то группой людей, которые фальсифицируют выборы, покупают избирателей, запугивают, используют весь спектр фальсификации, то тогда у народа не остается ничего иного. И причиной таких революций бывает власть, а не сам народ. Поэтому, чтобы до такого крайнего состояния не было доведено дело, необходимо, конечно, проводить свободные и справедливые выборы. К сожалению, у нас последние годы с этим большие проблемы. Единственное, что это гражданское общество, это давление оппозиции, международного сообщества, которое должны вынудить власть пойти на вот эти свободные, справедливые выборы. Только тогда у нас что-то изменится. Власть, которая держит бразды правления больше двух сроков, начинает смердеть, начинает разлагаться. Растет коррупция, появляются мафиозные кланы. То, что мы сегодня наблюдаем в Грузии. Это отдельный долгий разговор. Власть надо менять, тогда что-то изменится.
Спасибо. И тот же вопрос, последний, Батнупата, к вам.
Да, конечно, со всеми словами согласен, господин Александра. Политики должны быть на своем месте. Даже власть, которая сегодня есть, там нет политиков. Там абсолютно они растеряны и не знают собственную историю. Элементарный вопрос, например, тот же самый Самхарадзе заявил, что европейцы должны перестать употреблять слово «Южная Осетия», когда это в наших законах и наших документах написано, причем тут европейцы.
Да, да, да.
Они элементарные последние вещи не знают. Своей нынешней истории. Как они создали резолюцию по отношению к Украине и так далее. То есть явно видно, что они боятся собственных теней. То есть они не соответствуют тому уровню, ради чего их выбрал народ. Если их выбрал, да? Они же считают, что они не фальсифицировали, они честно победили. Тогда они должны соответствовать тому уровню, на который рассчитывал избиратель. Они прячутся за спиной оппозиции. Единственная их сила – это ругаться, например, национальное движение и заниматься судьбой Саакашвили. Только об этом и разговаривают. На это и держит свою власть. Очень интересный момент. Они не боятся, например, критики Запада. Вот то, что Европейский Союз, депутаты, конгрессмены, сенаторы довольно жестко критикуют.
О чем я и спросила, фактически, да.
Да, да. Они не боятся. Они очень нагло, очень надменно отвечают. Они не могут найти время, чтобы встретиться с делегацией Европейского Союза. Зато они боятся, например, насильников, которые устроили погром 5-6 июля. И вокруг них танцуют какие-то ритуальные танцы. Они боятся людей, антиваксеров, и уступают им в этом направлении. То есть единственное их направление – сохранить власть. Больше ничего. Если они не боятся Европы и Америки, они могли бы не бояться и тех сил, которые в Грузии. Но они их настолько боятся, насколько знают, что сейчас это настроение крайне правое, радикальное настроение, самые лучшие союзники, которые можно напугать общество и добиться сохранения своей власти. Поэтому они очень четко знают, что им никто не угрожает, никакая оппозиция не угрожает, нет никакой политической силы, которая поможет победить в их выборах. Для них очень важно, чтобы как-то сотрудничать с радикальными агрессивными силами. А обычно они националистические силы. Они не любят иностранцев, они не любят другой этничности, другой религии, другой ориентации и так далее. И, к сожалению, в Европе видят, что мы отходим от демократии, поэтому к нам интересы все меньше и меньше, а для них как раз это и нужно. Им нужен сохранение власти, и, соответственно, им нужен та сила, которая поддержит их сохранение. Единственная страна, которая может поддержать недемократические власти в Грузии, это Россия, больше никто, поэтому они, конечно, туда идут. Потому и они стараются не раздражаться Россию, и все проблемы российские, все враги российские, они хотят, чтобы от них дистанцироваться, потому и наш ответ, как мы обращаемся с диссидентами из Северного Кавказа, из России, не только Северного Кавказа, из России, в целом, конечно, очень в глаза бросается, но это увесь собой объяснение. Они хотят сохранить власть и поддерживают все силы, которые будут терпеть такую власть, которая из Грузии, не демократическую.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были конфликтолог Паата Закаришвили и профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьянидзе.